1 Коринфянам, 6 глава, он сказал, ну, 2 стих, «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» То есть у них были там в Коринфе, в этом церковь, споры, разногласия. И они как-то хотели какого-то неверующего человека, ну, решить эти споры. И Павел с этим не согласился. И он, наверное, трогал тот вопрос, почему вы так делаете? Почему? Потому что вы не считаете себе довольно высокий. Вы не понимаете, что ваши судьбы. Что ваша судьба – это судить мир. Помните тот притч Иисуса, где он сказал, что Царствие Божие, когда Иисус придет, у одного из нас будет 10 городов, у другого 5. И мы будем, в принципе, руководить эту планету. Есть какой-то параллель между 2 и 3 стихов. Вы будете судить мир, 2 стих, и мы будем судить ангелов. Тот греческий слов и еврейский слов переведено «ангел», это тоже переведено «посланник». И я понимаю, что, в принципе, он имел в виду, что когда мы будем судить тот мир, то есть, когда Иисус придет, и Царствие Божие здесь будет на земле, разных людей, представителей, можно сказать, на греческом языке ангелов, будут нам посетить, и мы будем как-то дать им какой-то суд. Но это кажется так далеко для нас. Кто я? Я, у кого есть всякие, ну, ограничения, и я живу при таком вот ограничении в мире. Я вообще чувствую себя никто. Кто я судить мир? Мы сможем понять, как у этих коринфянам, тех, которые приняли крещение, это как-то было очень далеко для им представить, что я буду, в конце концов, такой. Из-за этого они просто думали, я ничего не смогу делать. И Павел имел в виду, что нет, вы будете, мы будем царствовать на этом мире, на этом планете, когда Иисус придет. Поэтому, нет, у вас есть возможности судить правильно и решить таких вопросов между собой. И, конечно, у него была совсем другая система ценностей. В 4 стихе он сказал, «Поставляйте своими судьями ничего не значащих в церкви». То есть тех, у кого есть, кажется, очень мало значения в этом мире, они на глазах Божьи очень ценны. И он имел в виду, что в семейной жизни церквами должен быть так, что тех, которые незначащих, должен быть как-то тех, у кого есть мудрость судить таких споров. Такой скромный, наверное, слуг, который был там на собрании, Павел сказал, ну вот, такой должен быть для вас образец. К сожалению, христианство очень далеко отошло от этого библейского стандарта, в том, что скоро всего начиналось после смерти Павла, что нет, если у человека было высшее образование, если у него было богатство, если у него был какой-то статус и престиж в мире, то ладно, он начинал руководить церковь. Но Павел имел в виду, что нет, так и не должно быть, потому что Иисус сам был бедный человек. И тех 12 апостолов, которые он сперва выбрал, они были, ну, рабочие людей, работали своими руками. Итак, он сказал в 7 стихе, «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Сразу, когда люди чувствуют, что «Ой, я кое-что потерял, придется, я хочу воевать, подать в суд и так далее». И Павел сказал, зачем? Зачем? Тем более, мы все знаем, что справедливости мы не найдем в этом мире. Есть те, которые считают, что юридическая система дала бы им какой-то справедливости. Но это тоже, это иллюзии, тоже не получается. И какой мотивации он дал за этих очень требовательных слов? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Ну, причина в 9 стихе. Или не знайте, что неправедное Царство Божие не наследует. Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни таких-таких. Пьяницы, злоречивые, Царство Божие не наследует. Но это типично на руках таких людей, которые мы страдуем. Воры и такие, пьяницы и всякие. И Павел имел в виду, но помните, что таких людей не наследует Царство Божие. И поскольку мы это серьезно веряем, что на самом деле суд будет, суд Божий будет, и таких людей не будут в Царстве Божьем, поскольку мы это понимаем, поскольку тогда это как-то легче, придется так, как он писал в 7 стихе, терпеть лишение, зная, что ладно, таких людей не будут из-за этого в Царстве Божьем. И это самое страшное. А если у нас такой перспективы нету, то получается, что нет, мы будем как-то хотеть, ну, бороться до конца. И он сказал, что зачем? Они не будут в Царстве Божьем. И это достаточно большое наказание для им. И он сказал в 11 стихе, такими были некоторые из вас, но омылись, освятились, оправдились именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Я думаю, безусловно, он имел в виду там о крещении, потому что крещение – это омывание. Это он сказал там, что вы омылись. Он имел в виду, вы приняли крещение. И именем Господа нашего Иисуса Христа мы принимаем крещение во имя Господа. И он сказал, вы поэтому освятились, оправдались. Значит, что на глазах Божьих мы освятились и оправдались. То есть он смотрит над нами, как мы являемся самим Иисусом. Через тот обряд крещения мы находимся во Христе. И поэтому всю праведность Иисуса, всю Его святость, как-то перечислить, можно сказать, на нашем счету. Итак, он сказал, что в этом плане, на глазах Божьих, вы так, ну, выглядите перед Богом. И для нас придется жить в практическом плане, согласно тому, что Бог, ну, как Он смотрит над нами. И насчет этого крещения, я думаю, он продолжал его мысль в 14 стихе. Бог воскресил Господа, то есть Иисуса, воскресит и нас силою Своею. То есть, когда человек принимает крещение, когда он в воде, так как он умер со Христом, и поскольку он из воды, это так как воскресение. Итак, его тело, тело Христова, является нашим, поскольку Он умер и воскрес, и так у нас было бы и то же воскресение, когда Иисус придет. 15 стих, разве не знаете, что тело ваше суть члены Христовы? Итак, если на самом деле мы как-то присоединились с Ним, крещением, смерти Его, и мы вот будем жить и с Ним, значит, что наше тело – это не наше. И это освобождает нам, можно сказать. И что дальше, ладно, то тело, которое у нас есть, даже тот дух, который у нас есть, это дальше не мое. И в одном плане, это дает нам огромную свободу, зная, что это сейчас не я. Как Павел сказал, это дальше не я, который живу, это Христос во мне. Значит, что нам придется на самом деле как-то отпустить себе к Господу, как-то отдать себе, как-то, ну, вы сможете просто вот лежать, наверное, на кровати и как-то это чувствовать, что я как-то отпущаюсь к Господу, я все это отдам, Господи, тех, ну, полцы, то тело, которое у меня есть, это Твое. Возьмите, возьми, пожалуйста. Итак, я понимаю, что тот понятие, что твое тело, это сейчас не твой, это его. Они поняли бы в рамках, ну, рабства. Потому что в рабстве было очень распространен в первом веке. Что, в принципе, когда ты покупал бы раб, это как твое тело. Можно использовать от человека и в любом плане, и в сексуальном плане, и просто физически. Вот, прямо так, как ты хочешь. И здесь он объяснил, что нет, твое тело, и не только тело, а дух твой является его. И он в 20 стихе: «Ибо вы куплены дорогою ценою». И тот цена, который Бог платил для нас, является кровь Его возлюбленного Сына. То есть это так, как мы являлись какой-то раб, который ему очень понравился. Он видел нам, ой, я тот человек именно хочу, а ой, он очень дорогой. Надо платить кровью моего сына. Хорошо, я плачу. Он платил. И тогда посему он писал, нам надо прославлять Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суд Божий. То есть наше тело, наш дух сейчас принадлежит ему. Почему? Потому что он платил. Такая цена для нас. Цена кровью его сына. И это очень в этом плане освобождает человеку. Знать, что дальше это не я. Моя жизнь, мое тело, мой дух, это его. И тех, которые считают, что нет, тех, которые не встречали то понятие, которые считают, ой, это мое тело. Ну хорошо, я буду бегать, как-то найти удовольствие для себя. Они, как мы прекрасно знаем, они это не найдут. Итак, это самый большой парадокс, что поскольку мы не будем поискать наши удовольствия, поскольку мы будем понять, что то тело, то жизнь, которое у меня есть, это не мое. Он как-то мне купил. Я не принадлежаю к себе. Я принадлежаю только к нему. Это на самом деле даст огромную, колоссальную свободу. Ну ладно, у кого есть кое-что добавить?